27. Там, где сажали гортензии. Гарри, я как-то не уверен в том, что пишу. Не знаю, хорошо ли выходит, стоит ли того, чтобы...
Надевайте шорты, Маркус, и идите побегайте.
Сейчас? Там же льет, как из ведра.
Избавьте меня от своих стенаний, маленький нытик. От дождя еще никто не умер. Если вам не хватает смелости пробежаться под дождем, вам не хватит смелости написать книгу.
Еще один ваш пресловутый совет?
Да, причем этот совет годится для всех персонажей, что живут внутри вас. И для мужчины, и для боксера, и для писателя. Если в один прекрасный день вы усомнитесь в том, что делаете, ступайте бегать. И бегайте, пока ноги держат. Вот тогда почувствуете, как в вас пробуждается бешеная воля к победе. Знаете, Маркус, я ведь тоже ненавидел дождь, пока...
И что заставило вас передумать?
Не что, а кто.
Кто?
Вперед, сейчас же бегать, и не возвращайтесь, пока 7 потов не сойдет.
Как я могу чему-то научиться, если вы мне никогда ничего не рассказываете?
Вы задаете слишком много вопросов, Маркус. Удачной пробежки.
Это был здоровенный тип не самого приятного вида. Афроамериканец, ручище как кувалды, под слишком тесным блейзером угадывалось массивное коренастое тело. В нашу первую встречу он наставил на меня револьвер. Между прочим, я первый раз видел, чтобы кто-то угрожал мне оружием. Он возник в моей жизни в среду 18 июня 2008 года, когда я всерьез принялся за расследование убийства Нолы Келлерган и Деборы Купер. Я жил в Гусиной бухте почти 2 суток, и в то утро решил, что пора вплотную познакомиться с ямой, зияющей в 20 метрах от дома. До сих пор я довольствовался тем, что созерцал ее издали. Приподняв заградительные ленты, я пролез под ними и стал рассматривать хорошо знакомую местность. Границы Гусиной бухты обозначались пляжем и прибрежным лесом, ни заборов, ни табличек, запрещающих вторгаться в частные владения. Сюда любой мог зайти и выйти, и встретить людей, гуляющих по пляжу или по окрестным рощам, было делом вполне обычным. Яма находилась на лужайке прямо над океаном, между террасой и лесом. Я подошел к ней. 1000 вопросов роились у меня в голове, и, в частности, сколько часов я просидел на этой террасе, в кабинете Гарри, когда рядом под землей покоилось тело девочки. Я сделал несколько фото и даже видео на мобильник, пытаясь представить себе разложившийся труп, представший взором полиции. Целиком поглощенный местом преступления, я не заметил опасности у себя за спиной. И только повернувшись, чтобы снять террасу, увидел, что в нескольких метрах стоит человек и целится в меня из револьвера. Я завопил: «Не стреляйте! О, боже, не стреляйте! Я Маркус Гольдман, писатель!» Он немедленно опустил оружие.
«Так это вы, Маркус Гольдман?»
Он сунул пистолет в кобуру на поясе, и я заметил у него бейджик. «А вы коп?»
«Сержант Перри Гэхоловуд, уголовная полиция штата. Что это вы тут торчите? Это место преступления».
«И часто вы так пугачом своим в людей метите? А если б я был из федеральной полиции? Хороши бы вы тогда были. Ха, вылетели бы со службы как миленький». Он расхохотался.
«Вы коп? Я за вами уже 10 минут наблюдаю, как вы тут на цыпочках ходите, чтобы мокасины не испачкать. И федералы, когда ствол видят, не голосят, а выхватывают свой и палят во все, что движется».
«Я думал, вы бандит».
«Потому что я черный?»
«Нет, потому что вид у вас бандитский. Это на вас индейский галстук?»
«Да».
«Давно вышел из моды».
«Может, все-таки скажете, какого черта вы здесь делаете?»
«Я здесь живу».
«То есть как это? Вы здесь живете?»
«Я друг Гарри Квеберта. Он просил меня приглядеть за домом, пока его нет».
«Вы что, совсем спятили? Гарри Квеберт обвиняется в двойном убийстве. В доме прошел обыск, и доступ туда закрыт. «Поедемте-ка со мной, старина».
«Вы не опечатали дом?» Он на минуту задумался.
«Никак не думал, что его займет какой-то писателишка».
«Надо было думать. Хотя полицейскому это, конечно, сложно».
«И все-таки я вас арестую».
«А нет такого закона», — воскликнул я. «Печати нет, запрета нет. Я остаюсь здесь, а иначе я вас потащу в суд и вчиню иск за то, что вы угрожали мне своей пушкой. И потребую возмещения миллионных убытков и морального ущерба. Я все снял на камеру».
«Рот подучил, да?» — вздохнул Гэхало Вуд.
«Да».
«Фух, экий черт. Родную мать пошлет на электрический стул, лишь бы снять обвинение со своего клиента».
«Дыра в законе, сержант. Дыра в законе. Надеюсь, вы на меня не в претензии».
«В претензии. Но дом нас все равно больше не интересует. А вот заходить за полицейские ограждения я вам запрещаю. Вы читать умеете? Там написано место преступления. За заграждение не заходить».
Слегка воспрянув духом, я отряхнул рубашку, сделал несколько шагов к яме и очень серьезно пояснил.
«Представьте себе, сержант, я тоже веду расследование. Лучше скажите, что вам известно об этом деле».
Он опять прыснул.
«Нет, я, наверное, сплю. Вы ведете расследование? Вот это новости! Между прочим, с вас $15».
$15? Это за что же?»
«Это я заплатил за вашу книжку. В прошлом году читал. Очень плохая книжка. В жизни ничего хуже не читал. Так что верните деньги».
Я посмотрел ему прямо в глаза и сказал: «Идите к черту, сержант». А поскольку я по-прежнему двигался к яме, не глядя под ноги, то и свалился в нее. И опять завопил, потому что оказался в могиле Нолы.
«Нет, вы совершенно невозможны», — воскликнул Гэхало Вуд, стоя на куче земли.
Он протянул мне руку и помог вылезти. Мы пошли посидеть на террасе, и я отдал ему деньги. У меня была только 50-долларовая купюра.
«Сдача есть?» — спросил я.
«Нет».
«Оставьте себе. Спасибо, писатель».
«Я больше не писатель». Как я быстро понял, сержант Гэхало Вуд был человек сварливый и в придачу упрямый, как осел. Однако после моих настойчивых просьб он все же рассказал, что в тот день, когда обнаружили тело, был на постоянном дежурстве и оказался у ямы в числе первых.
«Там были человеческие останки и кожаная сумка. На сумке внутри было выбито имя — Нола Келлерган. Я открыл ее, там была рукопись в довольно приличном состоянии. Я так думаю, бумага сохранилась из-за кожи».
«А как вы узнали, что это рукопись Гарри Квиберта?»
«Ну, тогда я этого не знал. Я ему показал ее на допросе, и он ее сразу опознал. Потом я, естественно, сравнил текст. Он слово в слово совпадает с той его книжкой «Истоки зла», которая вышла в 76-м, меньше, чем через год после трагедии. Забавное совпадение, да?»
«То, что он написал книгу о Ноле, еще не доказывает, что он ее убил. Он говорит, что рукопись пропала и что Нола иногда забирала ее».
«Труп девочки нашли в его саду, и при ней рукопись его книжки. Докажите мне, что он невиновен, писатель. Может, я тогда передумаю?»
«Мне бы хотелось взглянуть на рукопись».
«Невозможно. Это улика».
«Но я тоже веду расследование, я же сказал».
«Ваше расследование меня не волнует, писатель. Вы получите доступ к делу, как только Квиберт предстанет перед большим жюри».